О чем пишут латвийские и зарубежные СМИ.
И не только на первой полосе.
Медиаполе.
На латвийском радио 4.
Здравствуйте! Вас приветствует Марина Ковалева. Что нового удалось узнать о просветителе Гарлебе Меркеле или Янисе Либетесе, отце Кемере? Что раскопали журналисты о министре иностранных дел Латвии Вильгельме Мунтерсе? Во что трансформируется газета «Неделя Огры»? Об этом поговорим сегодня с Натальей Кетнере. В начале этого года мы рассказывали о том, как журналист Наталья Кетнере начала сотрудничать с журналом «Майя Свесис», который выходит на латышском языке. Наталья ведет там рубрику «Латышские мечтатели». Если помните, в «Медиаполе» нам Наталья тогда рассказывала и об учителе, органисте Карлисе Фридрихе Гуне, о первом латыше в Голливуде, композиторе Янисе Витоленше, балерине Мирзе Грите, которая, как уверяют, крутила целых 72 фуэте. И вот сейчас, под конец года, Наталья Кетнере вновь гость передачи «Медиаполе». Здравствуйте, Наталья!
Здравствуйте, Марина!
Ну и, конечно, первый вопрос. Как поживает рубрика «Латвия шусапнютае» «Латышские мечтатели» журнала «Майя Свесис»?
Рубрика живет хорошо и развивается. Я хотела бы еще добавить, какие были интересные публикации за последнее время, не только про балерину Мирзе Грите, но и достаточно, на мой взгляд, удачный материал про балетного танцора Артура Кирилла Пикиера. Его судьба, ну, это приключенческий роман, он был солистом национальной оперы, это 20-е годы прошлого века, и решил попробовать свои силы в Латинской Америке. Ну, история судьбы очень интересная.
Ну, хотя бы несколько интересных фактов о нем.
Не только о нем, я хотела рассказать или сделать акцент на его сыне и уже внуке. Удивительно, но его сын и внук продолжают балетную династию. И сейчас во Флориде существует балетная школа в Майами. И буквально вот вчера мы в друзьях с Янисом Пикиересом, это сыном Артура Пикиера, на Фейсбуке. И было приятно увидеть, как они ставят вот к Новому году балет «Щелкунчик». И был такой небольшой фрагмент репетиций, где и сам старший Пикиерес участвует. И можете себе представить, Марина, больше 2000 танцоров с их региона. Это огромное количество. Я подумала, вот как происходит балетный танцор, родившийся в Латвии. И как перекидывается мостик через континент, и «Щелкунчик», и знаменитый балет, и балетная, латвийская балетная школа. Более 2000 участников балетных школ
принимают участие в этом «Щелкунчике»?
Это Янис Пикиерес уже много лет преподает. Существует его балетная школа, и через школу прошло огромное количество учеников.
Теперь я поняла, да, 2000 воспитанников, которых на ноги, на балетные ноги поставил герой вашей публикации. А в каком номере была об этой династии? В каком номере журнала?
Сейчас я точно не могу сказать, но все публикации можно найти на сайте Lassi.lv. Ну, конечно, там придется заплатить за них, чтобы открыть, но, в принципе, они доступны в интернете.
Во всяком случае, балетоманы смогут об этом узнать побольше, те, кто не прочитал в этом номере. Но у вас еще была очень интересная познавательная статья про Гарлеба Меркеля. Что вам удалось узнать нового? Казалось бы, про него написано уж так много.
Да, и в последние годы были юбилейные, и конференции, и семинары по наследию Гарлеба Меркеля. Но опять же, если говорить о потомках, потомки Гарлеба Меркеля, они разделились. Одна ветвь осталась в Латвии, другая в России. Мне была интересна судьба Лидии Шаховской и ее брата Сергея Шаховского. Они праправнуки Гарлиба Меркеля. Вот интересно, что Лидия Шаховская, она стала известной художницей и автором очень красивых павлово-посадских платков. А вот о Сергее Шаховском, который эмигрировал где-то после Первой мировой войны в Аргентину, следы потерялись. И даже исследователи и историки наши не могли найти следов Сергея Шаховского. И потом я поняла, почему это было так сложно. Потому что, уехав в Аргентину, Сергей стал Серджио. А фамилия Шаховская, она не пишется, как в латышском, буква «С» с галочкой. Она в разной интерпретации. И «С», и «Ц», и «Х», и просто «С» Шаховской. И поэтому найти его следы было очень сложно. Ну, я, может быть, таким проявила себя неким детективом. И в какой-то публикации я нашла, что он описал и впервые открыл какую-то там бабочку, насекомое, и было приведено латинское название. Это латинское название и привело меня к той транскрипции латиноамериканского написания имени и фамилии Сергея Шаховского. И оказалось, что большую публикацию ему посвятила Мария де Мена, писательница из Аргентины и тоже журналист. Я ей написала, я была очень рада, что она мне ответила, и она прислала богатейший материал с фотографиями и описанием жизни Сергея Шаховского. Он, помимо всего прочего, был выдающимся энтомологом, ученым-биологом. Он в Аргентине, в Андах, заложил прекраснейший дендрологический парк с уникальнейшими деревьями. Мария де Мена мне написала, и так как у нее с русским языком и с английским было сложно, она мне предоставила переводчика, и мне написал потомок Савы Мамонтова.
Ничего себе!
Да. Его тоже зовут Сергей Мамонтов. И он мне написал письмо, что, опять же, у Савы Мамонтова было много детей, и про судьбу Мамонтова можно прочитать, даже и меценат, и, можно сказать, русские Медичи. И судьбы потомков тоже складывались по-разному. Но Сергей Мамонтов, как он мне написал, я даже могу привести это его письмо, насколько судьба разбрасывает потомков. Прочитать?
Да, конечно, это ж так интересно, это такой эксклюзивный материал. Любой историк позавидует.
Ну да, пишет Сергей Мамонтов. У князя Шаховского в Аргентине потомков не осталось, но дальняя родня есть. Оказалось, что его прабабушка была сестрой прадеда моей прабабушки. Так показывает сайт Gene.com. Совсем недавно об этом узнал. У меня у подножия Анд живут два сына, дочь, три внучки и два внука. В Буэнос-Айресе двоюродный брат и сестра и их потомки. Два брата в США и их потомки. Что еще интересно, если возвращаюсь к Сергею Шаховскому, праправнуку Гарлиба Меркеля, оказалось, он был женат на сестре, родной сестре Владимира Набокова, Ольге. Набоков тоже был азартный и увлеченный энтомологией человек.
Да, это известный факт его биографии, конечно, да.
Но никто не знал, что сестра Набокова была первой женой Сергея Шаховского. К сожалению, как сложилась и семейная жизнь, там еще как бы копать и копать, якобы у них было два сына, и один из сыновей сейчас тоже живет в Америке.
Ой, это чрезвычайно интересно, но давайте сейчас перейдем к свежей публикации. Я сейчас держу в руках декабрьский номер журнала «Майя Свесис», ну, там, где на обложке Юрис Жагарс, и читаю один из заголовков, вынесенный на эту обложку. «Отец санатория Кемери Янис Либиетис». И вы также автор вот этой публикации. Расскажите нам об этом.
Да, это известный доктор, который развивал курорт Кемери. Как бы имя известное, и памятник ему есть. И в Кемери есть и экспозиция небольшая доктора Либиетиса. Но вот никто никогда не касался конкретно его семьи, его детей. А он воспитал тоже целую династию врачей. Дочка пошла по стопам отца, она стала стоматологом. Сын Юрис тоже доктор, но после Второй мировой войны они были вынуждены уехать в Швецию, и уже там сын Юрис продолжал свою карьеру.
Ну вот когда я прочитала Янис Либиетис, первым делом подумала, а наш руководитель службы новостей латвийского радио Удис Либиетис часом не родственник ли знаменитого доктора? Удис, он, кстати, мой непосредственный начальник, и да, он мне подтвердил, что они находятся в родстве, пусть и в отдаленном, но родстве. Как я поняла, прадедушка Удиса, двоюродный брат того самого Яниса Либиетиса. Вот вы только что упомянули, кто были потомки Яниса Либиетиса, что среди них были в основном, конечно, врачи, медики, и зубной врач, и хирург.
Театральный режиссер и актер был. Так что династия очень большая. Неудивительно, что и потомки живут не только в Швеции, но и в Латвии.
Да, я еще думала, интересно, у нашего Удиса Либиетиса гены вот как-то проявляются от Яниса Либиетиса, хотя, повторюсь, родство совсем отдаленное, но когда я прочитала, что Янис Либиетис, помимо того, что был очень известным доктором, он был еще и общественником, и очень много контактировал с людьми, никого мимо, что называется, не пропускал, со всеми заговаривал, и помогало это ему и в его медицинской практике, и в бизнесе. Ну, это тоже, по-моему, такая черта, которая для коммуникации, для руководителя службы новостей очень важная черта. Так что, наверное, где-то все-таки гены дают о себе знать.
Ну да. И представьте, Марина, если, ну, в наше время, я не могу привести примеры, что если чиновник или какой-то руководитель города уходит на работу в другое место, чтобы люди писали петиции, чтобы только он не уходил. Обычно бывает наоборот. Избавились и как бы, слава богу. Но люди, жители Валки, умоляли и Министерство благосостояния, и политиков, чтобы доктора Либиетиса ни в коем случае не переводили на работу в Кемери. Настолько он был важен для города и любим жителями.
Да, здесь надо уточнить, было это в 1928 году, к тому времени у Яниса Либиетиса, судя по вашей публикации, в Валке уже была большая практика, как я уже сказала, он был общественником, и тут вдруг ему предложили хорошую должность развивать в Кемере курорт, и не просто развивать, а стать директором курорта сероводородных источников в Кемере. И да, как вы сказали, целые петиции писали, целая делегация обратилась даже в Риге к министру благосостояния и к союзу врачей, чтобы только его не переводили. Но в конце концов смирились и даже подарили букет красно-бело-красных роз его супруге. А что они ему еще в подарок подарили? Ценные были подарки от жителей?
Фотоальбом, где была отражена его деятельность за последние годы. И, кстати, этот фотоальбом, ну, в статье можно это все прочитать, каким удивительным образом этот фотоальбом все же вернулся в Валку и был подарен Краеведческому музею города Валки. История вернулась.
Да, в вашей статье также написано, что он в подарок получил серебряный стетоскоп от работников больниц.
Ну да, это маленькая благодарность, что могли жители, в общем-то, подарить своему доктору.
Да, ну вот пригласили доктора развивать сероводородные источники, хотя по образованию, вот он поступил в 1905 году в Петербургскую академию военной медицины, и там-то он получил специализацию по венерическим болезням. Расскажите вот об этом факте. Почему он занялся вначале венерическими болезнями, и как он от венерических болезней перешел к сероводородным источникам?
Потому что в то время в царской армии это была просто настоящая эпидемия этих заболеваний. Но как настоящему воину и настоящему врачу ты не различаешь, если надо помогать людям и лечить, значит, это надо было лечить. И он работал позже, он прошел большой военный путь. И работал не только с такими пациентами, но и в очень серьезных инфекционных отделениях. А мы можем представить, что это такое.
Ну и несколько слов о его заслугах на посту директора курорта сероводородного Кемери.
Ну, во-первых, благодаря своей кипучей энергии и умению, в общем-то, доставать финансы, ему удалось и построить это красивейшее здание, которое «Белый корабль» называется, самого санатория Кемери, и развивать сам курорт, вот эту бальнеологию и талассотерапию. Но, к сожалению, конечно, все это прекратилось перед Второй мировой войной, и к своей семье в Швецию он уехал в 1944 году. Но он приехал в другую страну, уже будучи больным, и ему сделали операцию, но, к сожалению, неудачно, и он умер от осложнений болезни, к сожалению.
Ну, все подробности можно узнать в статье, которая опубликована в декабрьском номере журнала «Майя Свесис». Кстати, какая была реакция на эту публикацию? По-моему, вы получили уже первые отзывы.
Ну да, и мне было приятно получить отклик от праправнука доктора Либиетиса, Эрнеста Либиетиса, который в свое время был и депутатом Валкской думы, и сейчас занимается музыкой.
Да, я даже могу зачитать, что сказал потомок легендарного Либиетиса. «Лабде Наталья». «Здравствуйте, Наталья». «Лелсьем спалде спарскайстон багатейгоракстон». «Большое вам спасибо за красивую и содержательную статью». Лёты даут явно с информацией, с ноши и эгову. Очень много новой информации получил. Думаю, каши сыр лабака и сракс пар Яны Либиетикоэс муласис. Думаю, что это лучшая статья про Яниса Либиетиса, которую я читал. Лаюмс явка дына. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Ну что ж, очень приятные слова, да.
Приятно это читать, но что я хотела сказать, ну, в этих статьях, можно сказать, исследовательских, интересно не то, что ты открываешь какие-то страницы, но именно ты открываешь новые факты для близких этих людей, для потомков, которые вообще не знали раньше такие факты.
Да, это очень интересно, и я надеюсь, что вы будете продолжать сотрудничать с этим журналом и в будущем году.
Да, конечно, эта рубрика будет продолжена и в следующем году.
Ну, Наталья, вы сейчас нам рассказали о вашем сотрудничестве с журналом «Майя Свесис», рубрика «Латышские мечтатели». А как обстоят дела с вашим детищем, с газетой «Неделя Огры»?
К сожалению, «Неделя Огры», эпоха «Недели Огры» подошла к концу. Это огромный период моей жизни. Газета выходила с 1997 года, это 27 лет, конечно, это огромная цифра и как бы в голове даже не укладывается. Но Что могу сказать о том, что газета больше не ходит, не будет выходить? Это не какое-то давление и не связано с какими-то там решениями правительства. Это чисто техническая проблема, потому что развивать газету, допустим, в начале года это опять закупка бумаги, это обновление технических средств. И в такой ситуации, когда все падает, тиражи падают, и люди переходят на интернет и цифру, уже вкладывать просто в развитие техническое, даже просто техническое, уже нет смысла. Но вышел на этой неделе последний номер, как я говорю, последний номер в истории газеты «Неделя Огры». Но ничего, одна дверь закрывается, другая открывается. Я перехожу, и это тенденция даже мировых средств массовой информации, клубный формат. То есть я подключаю своих верных читателей в группу. Это и Facebook, и это чаты в WhatsApp. Планирую сделать телеграм-канал газеты с новостями по Огре. Но это вот работа на ближайший год. И то, что я уже почувствовала, это, конечно, совершенно другие возможности, это другая оперативность и даже интереснее попробовать. Конечно, людям старшего поколения сложно перестроиться, но у меня есть читатели, которым и за 80, они уже активно со мной подключаются к моей группе в WhatsApp, и у нас диалог, и достаточно интересное общение происходит. Это для меня новое.
Да, многие представители медиа рассказывали в программе «Медиаполе», как они с бумажного формата переходили на цифровой, и, конечно, отмечали такие плюсы, как оперативность. И еще один плюс, что вот эти статьи, публикации, они доступны уже по истечении какого-то времени, и заходов на какие-то сайты, на платформы, очень много даже на статьи, которые были опубликованы там несколько месяцев назад, там несколько даже лет назад, то есть клики собираются. Вот, конечно, там вопросы идут монетизации, да, как на этом всем заработать, но экономия на бумаге, как вы сказали, на полиграфических услугах, и, в общем-то, выживают и развиваются, осваивают новые форматы, и многим это пошло на пользу, так что я надеюсь, и наступающий год для вас тоже будет полон вызовов, но надеюсь, что все закончится и продолжится благополучно.
Ну и пользуясь случаем, я хотела поблагодарить своих постоянных читателей за такую многолетнюю верность газете, и многие из них стали вообще-то моими даже хорошими друзьями. И региональная газета, региональный информационный канал в любом виде, в печатном, цифровом, он всегда будет востребован.
Ну, когда мы с вами последний раз встречались в «Медиаполе», это было в феврале, вы нас заинтриговали. Вы сказали, что вы работаете над книгой, которая должна вот-вот появиться в этом году. Вот истекает 2024 год. Можете ли вы нам сейчас приоткрыть завесу, что это за книга, кто ее главные герои?
Ну, наверное, уже теперь могу, потому что поставлена точка, сейчас идет как бы шлифовка текста и добавление каких-то новых нюансов, новых фактов, потому что чем ты больше копаешь, тем больше открывается каких-то таких поворотов, и хочется все добавить и добавить. Ну, многое, что и придется выбросить. Сейчас, в общем-то, идет именно работа, что оставить и что добавить. Итак, кому посвящена книга? Книга посвящена последнему министру иностранных дел перед Второй мировой войной Вильгельму Мунтерсу. В этой книге я не касалась его международной деятельности, оценки его политической деятельности, а именно его личности и его ближайшему окружению. И поэтому рабочее название книги «Министр Мунтерс и его леди». Какие женщины его окружали, какое влияние эти женщины оказали на него. Существует много ошибочных и недостоверных и полностью неправдивых фактов о его супруге. И никто никогда не касался связи его супруги Натальи Клягиной с Уно Мунтерс. Она была в девичестве Клягина, потом была супругой известного адвоката Арсения Суны, и потом вышла замуж за Мунтерса. И никто никогда не касался связи Натальи с ее родной сестрой Лидией. Мне удалось открыть много белых пятен, и материал получается абсолютно такой... Даже не знаю, какое подобрать слово, но пути, вот расследование, это же как бы получилось детективное расследование по континентам, по времени. Все начинается с начала 20 века, потом уходит и в середину 19 века, а места... где происходит событие, это и заброшенный шахтерский городок в Австралии, это роскошные особняки в Мельбурне в Австралии, это и парижские салоны, и Америка, и даже события в доме Ипатьева во время расстрела царской семьи.
Звучит как исторический детектив. Я думаю, всем любителям истории будет очень интересно вашу книгу прочитать.
Мне помогла в расследовании это всего книга американской журналистки Энн Саммерс. Именно она первая провела свое расследование, и так как она американка и выдающаяся журналистка Австралии, ее считают легендой журналистики Австралии, ей удалось докопаться до уникальнейших архивов, и она много чего открыла. Она связывалась с потомками Мунтерса здесь, в Латвии, с которым у меня тоже есть контакт. В общем, будет эксклюзив и уникальнейшие материалы.
В общем, вы дополнили расследование, и получилась в итоге книга, которая вот в наступающем новом году уже будет опубликована.
Я думаю, что из печати она выйдет весной уже следующего года. Будем так надеяться.
Ну что ж, я желаю вам, конечно, удачи, желаю вам таких же интереснейших публикаций, как в журналах, так и в своем медиа, чтобы у вас были новые книги. А что бы вы хотели пожелать нашим слушателям уже вот в наступающем пару недель уже, и будет Новый год?
Пожелать интересных программ, позитивных новостей, хорошей, красивой музыки и встречаться как можно чаще и на страницах прессы, и на волнах радио, и, возможно, на мультимедийных платформах.
Ну что ж, спасибо вам большое. Это была Наталья Кетнере, главный редактор газеты «Неделя Огры» и автор журнала «Майес Весис».
И спасибо, Марина, вам за тоже уже многолетнее сотрудничество, за встречи на радио и интерес к нашей журналистской работе. Спасибо большое.
Спасибо, Наталья, спасибо, слушатели, за внимание и всего доброго. Программу подготовила и провела Марина Ковалева.
О чем пишут латвийские и зарубежные СМИ?
И не только на первой полосе.
Медиа поле.
На латвийском радио 4.